Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем слушателям радио Гомель Плюс добрый день. С вами Катя Календа, и это программа «Жизнь здоровых людей». Сегодня я решила поговорить о таком важном для нас с вами органе, как ухо. Итак, расскажу, как устроен слух, анатомия уха, работа слуховой системы человека. Обо всем об этом, ну и, конечно же, затронем заболевания, которые с этим связаны, и лечение, и так далее, и тому подобное. Но начнем, конечно же, с определений. Слух, что же это такое? Это способность человека воспринимать звуковые волны, преобразовывать их в нервные импульсы и передавать в головной мозг. Слух играет важнейшую роль в восприятии окружающего мира, позволяет ориентироваться в пространстве, взаимодействовать с другими людьми и различать речь, шум, сигналы опасности. А слуховая система – это важный и сложный анализатор, который включает наружный, средний и внутренний отделы. Каждый из них выполняет определенную функцию в процессе восприятия звука. Поэтому предлагаю, собственно, разобраться, как же устроено ухо, какие отделы в нем есть и как работает слух. Итак, звук – это механическая волна, которая распространяется через воздух или другую среду. Когда эта волна достигает наружного уха, начинается сложный процесс обработки сигнала, в котором участвуют различные части уха. Слуховая система состоит, еще раз повторюсь, из трех основных отделов – наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо. Каждый имеет свою анатомию, структуру и функции. Наружное ухо – это первый этап восприятия звука, включает оно в себя ушную раковину и наружный слуховой проход. Ушная раковина, она улавливает звуковые волны из окружающего пространства и направляет их в слуховой проход. Благодаря своей форме раковина усиливает звук и помогает определить его направление. Слуховой проход представляет собой изогнутый канал, который соединяет раковину с барабанной перепонкой. Его стенки покрыты кожей, содержащей железы, которые выделяют ушную серу. Это обеспечивает защиту от пыли, микробов и поддерживает внутреннюю чистоту. Среднее ухо – усиление и передача колебаний. Вот у него, в принципе, такая задача. Средний отдел слуховой системы располагается за барабанной перепонкой и представляет собой воздушную полость височной кости черепа. Его задача – усиливать звуковые колебания и передавать их во внутреннее ухо. В среднем находятся три тех самых маленьких косточки в организме человека, которые мы помним еще со школьных уроков. Это молоточек, наковальня и стремечко. Они соединены между собой в костную систему, которая колеблется вместе с перепонкой и передает вибрации к овальному окну внутреннего уха. Также в среднем ухе находится евстахиевая труба, которая соединяет его с носоглоткой. Она помогает выровнять давление между полостью уха и окружающим воздухом, что критически важно для нормальной работы слуха. Внутреннее ухо. Еще одна структура, она вот как раз-таки преобразовывает звук в сигналы. Внутренний отдел состоит из перепончатого и костного лабиринта, расположенных в височной кости. Включает две основные структуры – улитку, это слуховая часть, и вестибулярный аппарат, он отвечает за наше равновесие. Улитка – это спиралевидная структура, заполненная жидкостью. Внутри нее располагаются специальные волосковые клетки, которые действуют как рецепторы. Когда к улитке поступает колебания, вызванные звуком, жидкость начинает двигаться. И вот это вот как раз-таки движение, они раздражают рецепторы, и те уже преобразуются механические колебания в электрические импульсы. Да-да-да, вот все, что происходит, пока вы слушаете данную информацию. Далее сигналы по слуховому нерву поступают в головной мозг, где и происходит их анализ и интерпретация. То есть, получается, слух все-все-все колебания берет из атмосферы, и от того, что я прямо сейчас вам рассказываю, а преобразовывает в информацию, чтобы вы меня понимали сейчас. Это вот конкретно наш мозг. Как звук проходит через ухо? Пошаговая схема, очень быстренько, очень вкратце расскажу. Первое, что происходит, звуковая волна попадает во внешний слуховой проход. Далее волна достигает барабанной перепонки, вызывая колебания. Колебание передается на три слуховые косточки. Уже с них вибрация переходит в жидкость улитки. Далее волосковые клетки улитки реагируют на движение жидкости, создавая нервные импульс. Импульс передается по слуховому нерву в мозг. Мозг распознает частоту, громкость, направление и источник звука. И этот процесс происходит в доли секунды и обеспечивает точное восприятие окружающей среды. Дополнительные функции слуховой системы. То есть помимо восприятия звука, что-то они еще и делают. Рассказываю, что обеспечивают равновесие за счет вестибулярного аппарата, улавливают положение тела в пространстве, участвуют в ориентации относительно окружающей среды, передают информацию в мозг, помогая адаптироваться, а также слух тесно связан с другими анализаторами, например, со зрением, особенно при восприятии речи. То есть нам бывают такие люди, которые лучше воспринимают информацию, которую еще и когда еще и видят человека, то ну вот. Это поэтому. Почему возникают нарушения слуха? Есть тоже несколько основных направлений, причин. Это могут быть проблемы в наружном ухе, то есть воспаление, сера, деформация раковины, повреждение барабанной перепонки, нарушения в работе косточек, повреждение волосковых клеток, проблемы со слуховым нервом, неврологические нарушения в мозге. Потеря слуха может быть частичной или полной и вызываться возрастными изменениями, инфекциями, травмами, длительным воздействием громкого звука и генетическими причинами. Далее буду рассказывать о заболеваниях, поэтому я предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу, и вскоре мы продолжим.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжаем программу «Жизнь здоровых людей». Напомню, говорим сегодня об ухе. Рассказала его строение, как он получает, передает информацию, обрабатывает. Ну, а теперь о заболеваниях. Виды и симптомы болезни. Практически все заболевания ушей, воспалительные, невоспалительные, грибковые, вызванные травмами, имеют схожую клиническую картину. Буду приводить пример заболеваний и, собственно, рассказывать о них. И первое – это евстахиит. Это воспалительное заболевание слухового канала. Оно вызывается евстахиевой трубой, имеет инфекционную природу. Из-за воспаления нарушается воздухообмен в полости уха, что и приводит к отиту. Заболевание проявляется в виде болезненности и дискомфорта, ощущение присутствия жидкости в слуховом канале, снижение слуха, неясным шумом и треском в воспаленном ухе. И если процесс продолжает развиваться и переходит в гнойную стадию, поднимается температура. Все симптомы усиливаются, когда человек находится в движении. Мастоидит. Такое заболевание тоже существует. Оно тоже является воспалительным и имеет инфекционную природу. Воспаление внутреннего уха нередко развивается как осложнение патологического процесса в слуховом проходе. Симптомы выражены более интенсивно, то есть температура повышается резко, здесь достигает 39-39,5 градусов. Ухудшается общее самочувствие, то есть возникает слабость, нарастают признаки интоксикации, возникает пульсирующая боль, которая сопровождается снижением слуха, появляется гнойное отделяемое, наружная часть уха оттекает, и одно из явных и рано возникающих признаков мастоидита – головокружение, которое появляется без предвестников, то есть внезапно. Далее выделяют болезнь Мьера. Это заболевание, основным проявлением которого служит повышенное давление в ушном лабиринте. Из-за него нарушается нормальное функционирование кровеносных сосудов, поэтому в лабиринте постепенно скапливается жидкость. Отчего в этой области возникает повышенное давление, пока до конца не выяснено. Заболевание можно приостановить, но добиться, к сожалению, полного излечения пока невозможно. А выражается оно с такими симптомами. Присутствие резкого снижения слуха, присутствует головокружение, нарушение равновесия, тошнота, шум в ухе носит регулярный характер, а при громком шуме дискомфорт усиливается. Неврит слухового нерва встречается часто и почти всегда приобретает хроническое течение. Воспалительный процесс затрагивает нервные сплетения ушного внутреннего уха. Симптомами служит нарушение слуха и появляются такие лишние шумы в виде шелеста. Диагностируется, как правило, у лиц старше 50 лет. Серьезное осложнение этого заболевания – некроз, который приводит к прогрессирующей глухоте, не поддающейся излечению. Далее, то, наверное, о чем все сразу подумали, но оно в списке не первое. Отиты и тимпаниты. Отиты – это группа инфекционно-воспалительных патологических процессов, которые поражают различные участки уха. Отитонит – это один из видов отита, который затрагивает барабанную перепонку. Диагноз отит часто ставят детям и лицам пожилого возраста. Отиты делятся по месту возникновения на наружные, средние и внутренние. Последний, кстати, иногда имеет собственное название лабиринтит. Симптомы отитов – резкая боль и пульсация, которая усиливается, если двигать челюсть, повышение температуры, плохое самочувствие, вялость, в ухе ощущается заложенность, может ненадолго ухудшаться слух, увеличиваются лимфатические узлы. И если возникли осложнения, процесс становится гнойным. Иногда он также затрагивает костную ткань, то есть эмпитимпанит, вот так вот называется эта ткань. Что ж, следующему заболеванию. Отомикоз, оно называется. Я думаю, те, кто связан с дерматологией, примерно понимают, чем же вызвано это заболевание. А вызвано оно грибками, плесневыми или дрожжеподобными. Грибковое поражение характерно для наружных или средних отделов. Первая стадия проходит бессимптомно, затем клиническая картина становится более выраженной. И что же беспокоит пациента в таком случае? Беспокоит непрекращающийся зуд, появляются болезненные язвочки, иногда с нагноением, возникает головная боль на стороне больного уха, появляются выделения, возникает чувство заложенности, ушная раковина болезненна и чувствительна. Диагноз отомикоз часто ставится при проблемах с обменом веществ, при, например, диабете, после сеансов химиотерапии и с другими различными заболеваниями, которые затрагивают иммунитет. Далее можно еще до музыкальной паузы успеть поговорить о таком заболевании, как отосклероз. Относится он к наследственным семейным патологиям. При заболевании поражается костная ткань во внутреннем ухе и диагностируется чаще у женщин в период предменопаузы. Но начальные проявления могут отмечаться и в более молодом возрасте. И если не назначить лечение, то заболевание это приведет к необратимому двустороннему снижению слуха. Признаки, которые указывают на возможное заболевание, это постепенное снижение слуха без ясных причин, появление шума в ушах или только в одном ухе, периодические головокружения. В более шумной обстановке больной начинает слышать лучше, вот такое неожиданное проявление, а также проявляется нарушение равновесия. И при появлении нескольких симптомов из вышеперечисленных требуется обращение к врачу-отоларингологу. Возьмем небольшую музыкальную паузу на данный момент времени и продолжим после нее.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжаем программу «Жизнь здоровых людей». Напомню, сегодня говорим об ухе, о заболеваниях, связанных с этим органом. Ну, собственно, успели рассмотреть и строение уха, и как работает прием аудиоинформации из мира, и, собственно, как происходит обработка. Немножечко о заболеваниях поговорили, о них же и продолжим. Также выделяют в качестве заболевания отогенный сепсис. Это осложнение, которое возникает в том случае, если гнойное воспаление в области среднего уха получает дальнейшее распространение. Инфекция попадает в общий ток крови по лимфатическим сосудам. Осложнения чаще встречаются у молодых людей, и симптомы нарастают резко. То есть это скачок температуры, озноб чередуется с повышенной потливостью. Беспокоит тахикардия, одышка, наблюдается отсутствие аппетита, самочувствие резко ухудшается. И это состояние требует неотложной медицинской помощи. Для срочного хирургического вмешательства больной должен быть срочно госпитализирован в клинику. Ушная пробка. Я думаю, многие как-то с этим сталкивались. Вот что распространено, если у обычного человека любого спросить какие-то заболевания, связанные с ухом, это отиты и ушные пробки. Что же касается ушных пробок, так называется плотный сгусток ушной серы. Оно может закупорить слуховой проток, и это приведет к неприятным проявлениям, таким как в ухе ощущается инородное тело, беспокоит заложенность, снижается слух, может возникнуть кашель и зевота. Вот такое неожиданное. А также иногда появляется дискомфорт, похожий на укачивание во время движения транспорта. Нередко такие симптомы появляются после купания, так как сгусток ушной серы набухает от воды и может перекрыть проход. Травмы уха. Повредить барабанную перепонку можно при слишком быстром перепаде давления. Также может произойти это в воздухе или в воде на достаточной глубине. Иногда перепонка повреждается при сильных акустических колебаниях, то есть это какой-то очень громкий звук, сильный шум и так далее и тому подобное. При повреждении возникает кровотечение и боль. Если барабанная перепонка повреждена механически, например, острым предметом или это удар, возникает головокружение в зоне и звон, точнее, в ухе. Для травмы уха характерно кратковременное резкое снижение слуха. Возможно развитие новообразования различного характера. Опухоль появляется в области ушной раковины или рядом с ней. Возникает опухоли в другом отделе. Это явление такое очень редкое. Новообразования медленно растут и обычно безболезненно. Поэтому если что-то где-то почувствовали, то мы отправляемся к врачу. В принципе, врачу нужно раз в год отправляться просто для того, чтобы проверить, что все в порядке. Как диагностируются болезни уха? Чтобы правильно поставить диагноз, важны жалобы пациента и сбор анамнеза. Отоларинголог осматривает наружную часть уха, и если для диагностики этого недостаточно, назначается инструментальное и аппаратное исследование. Такие как отоскопия – это безболезненный метод осмотра внешнего уха при помощи отоскопа. Это инструмент, который похож на трубку с подсветкой. Помогает он выявить скрытые инфекции, травмы, а также обнаружить инородное тело. Также используется такой аппарат, как тимпанометрия. Это акустический метод изучения функциональности слуховой трубы и подвижности косточек в среднем ухе. Аудиометрия – тест на исследование остроты слуха. Проводится сурдологом на компьютере. Рентген уха и височной кости. Рекомендован он при воспалительных патологиях, то есть помогает определить патологические изменения в отделах внутреннего уха. Также используется УЗИ, компьютерная томография. При выделениях и подозрениях на бактериальную инфекцию проводится БАК-пассив. Он выявляет чувствительность бактерий к антибиотикам, что позволяет выбрать оптимальную терапию. Поэтому никакого самолечения. При хронических ушных инфекциях назначается общий анализ крови. Возможное осложнение при болезни уха. Если вовремя не остановить распространение инфекции, то она может попасть в лимфу, а также ткани головного мозга. В этих случаях возможен даже, к сожалению, летальный исход. Таким образом, осложнения ушных болезней могут быть менингит, развитие абсцесса, бактериальный сепсис, паралич лицевого нерва, новообразование, включая онкологические. Запущенное воспаление может разрушить целостность барабанной перепонки. Это грозит тугоухостью или глухотой. Она может быть частично или полный, поражать одно ухо или сразу оба, но самое главное, что в некоторых случаях глухота становится необратимой. Поэтому лечение болезней уха. Схема терапии подбирается только врачом после проведения необходимых методов исследования. Заниматься самолечением не стоит, нельзя, не надо так делать. Лечение в большинстве случаев носит комплексный характер. Главная цель – устранить воспалительный процесс и снизить болевой синдром. При хронических патологиях терапия направлена на продление периода ремиссии, то есть чтобы заболевание как можно медленнее, скажем так, развивалось. При ушных заболеваниях применяются различные группы медикаментов, но их должен назначить врач, поэтому вообще ни о каких группах медикаментов с этим связанных я говорить не буду. Все к врачу. Вот отоларинголог, он точно знает. Также врач может воспользоваться физиотерапевтическими методами, но они назначаются после снятия острого периода и только врачом. При микозах и других грибковых поражениях физиолечение и прогревание вообще запрещены. При серных пробках применяют специальные средства для ее размягчения. При гнойных патологиях и возникновении абсцесса проводится оперативное вмешательство. И если возникла тугоухость или частичная глухота, то врач может рекомендовать тимпанопластику. Это хирургическая операция, которая направлена на улучшение звуковой проходимости. В тяжелых случаях потери слуха проводится протезирование. Ну и, конечно же, о профилактике не могу не сказать о ней. Ушная боль приносит не меньше мучений, чем боль зубная. Кто с ней сталкивался, я думаю, сейчас со мной согласится. Но при этом есть реальный риск лишиться слуха. И вот чтобы этого избежать, не затягивайте с походом к отоларингологу при малейших неприятных симптомах. При соблюдении элементарных правил можно и вовсе избежать ушных заболеваний. Поэтому слушаем, запоминаем правила. Не пускайте на самотек инфекционные заболевания носоглотки и верхних дыхательных путей. Они требуют полноценного лечения и постельного режима. Не чистите ушной проход посторонними и в особенности острыми предметами. Не позволяйте детям самостоятельно чистить уши. А в принципе, если вдруг вы сейчас впали в ступор, да как же чистить уши? Прогуглите, все сейчас доступно. В интернете написано, как правильно чистить уши и почему не стоит этого делать даже вот этими нашими ватными палочками, которые многие называют ушные палочки. Защищайте уши от воздействия громких звуков и холода. То есть при работе на шумном производстве используйте защитные средства, это беруши или специальные наушники. Во время купания в водоемах или бассейне используйте шапочку и беруши, чтобы избежать проникновения воды в ухо. Использование наушников в течение длительного времени также негативно влияет на слух. Но тут уже про наушники, в которых действительно подается звук. Как, например, я сейчас расскажу вам, мы диджеи работаем обычно в наушниках. Так что мы в зоне риска. А также, главное правило, укрепляйте иммунитет. При склонности к отитам, другим воспалительным процессам в ушах, посещайте лор-врача для профилактики ежегодно. В принципе, советую всем для профилактики ежегодно обращаться к врачу, чтобы, например, проверить, что все в порядке. Также рекомендовано посещение отоларинголога после 40 лет, если у кого-то из родственников была диагностирована тугоухость или прогрессирующая глухота. Это все, что я вам сегодня хотела рассказать об ухе и заболевании, связано с этим органом. Напомню, с вами была Катя Календа. Это была программа «Жизнь здоровых людей». Всем здоровья!
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.